Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Билли. Программа Б.
Изобретение интернета изменило наш мир. Технологии быстро меняются, социальные сети и медиа настолько проникли в частную жизнь человека, что породили страх и неуверенность в завтрашнем дне у огромного числа людей. Но как влияет на христианскую проповедь информация? Готова ли церковь к тем переменам, которые происходят с миром? Изменилась ли христианская проповедь в эпоху постмодерна? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». И сегодня вместе с вами, собственно говоря, Игорь Попов. И у меня в гостях преподаватель, писатель Олег Комраков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну, как ты понимаешь, мы сегодня, дорогие друзья, попробуем поговорить за постмодернизм. Да, да. И, значит, первое официальное заявление от программы «Б» сегодня про коронавирус говорить не будем. По-моему, это все уже заполнено, информационное пространство коронавирусом настолько, что, знаешь, мне понравилась, кстати, вполне себе постмодернистская шутка о том, что, он говорит: слушайте, у меня в ленте, в социальной сети сейчас столько вирусологов. Я говорю: откуда вы взяли? Все же политологами недавно были. Так что вот доступность информации, доступ к информации, да, создает такую иллюзию осведомленности. Вот мы попробуем поговорить о иллюзии осведомленности сегодня, поговорить о постмодернизме. Ну и, как ты понимаешь, первый человек, который хочется процитировать, и да, это не Умберто Эко или не Леотар, и даже не Деррида. Это Виктор Пелевин, наш великий и ужасный. Итак, небольшая цитата из Виктора Пелевина. «Что такое постмодернизм?» подозрительно спросил Степа. «Это когда ты делаешь куклу куклы, а сам при этом кукла. Да? А что актуально? Актуально, когда кукла делает деньги». Вот так считает Виктор Пелевин. Дорогие друзья, какое место в вашей жизни занимает информация? Присоединяйтесь к нам. Вы можете писать нам через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Также вы можете непосредственно под трансляцией в группе Teos Media в Фейсбуке и в ВКонтакте. Так вот, какое место в вашей жизни занимает информация? Могли бы вы обойтись сегодня без социальных сетей и гаджетов? Вот давайте попробуем поразмышлять. Вообще, знаете ли вы, что такое постмодернизм и даже страшнее? Что такое метамодернизм? Потому что про постмодерн, мне кажется, хотя бы...
Да все знают. Чего?
Да.
Надо сразу к метамодернизму переходить.
Да? Я подожду пока, Олег, переходить к метамодернизму, займемся
То есть мы будем проходить все стадии.
Все стадии. Отрицание, гнев, все как полагается, да. Скажи, вот насколько на протяжении жизни человека меняется мир, на твой взгляд? Почему человек бывает не готов к таким переменам?
Ну, мир меняется сложным образом. Он в чем-то меняется, в чем-то остается таким же. Угу. Вот, я-то пережил... столько всего пережил таким тоном ветерана. Живя на одном месте, работая, в общем-то, по одной и той же профессии, пережил столько смен общественных формаций, культуры, моды, всего. То есть никуда не уезжая, можно сказать, поменял страну с СССР на Российскую Федерацию.
Вот это ладно. Я вот, например, ушел, вы-то всяческие интеллигенты, рафинированные, московские.
Так, не надо, я из рабочей крестьянской семьи.
Рабочей крестьянской семьи. Ты, да, в армию ходил, рабочий крестьянский? Нет, вот и послушай умудренным опытом и армии, и человека. Я ушел в армию из одной страны, я вернулся в другую. Вы-то все это видели, а я-то как бы из окошка своего, так сказать, из своей казармы все это наблюдал. Естественно, я это все не видел. То есть я ушел из одной страны, и создавалось впечатление за все то время, когда я служил в армии, что я продолжаю служить той же самой стране, между прочим. Mm-hmm. Да? То есть я ушел, собственно, из СССР, буквально, вот когда меня призвали, объявили о том, что создана новая страна, которая называется Российской Федерацией. Да? Борис Николаевич Ельцин был президентом.
Если кто помнит еще.
Да, если кто помнит, я думаю, что помнит еще. Есть такие, в общем-то, аксакалы, как мы с тобой. И вот я пришел в другую страну вообще, и это 90-е были. Да? То есть я вдруг смотрю, и страх и ужас. То есть я вот весь этот страх и ужас наблюдаю. Да? Я вообще не знал, что вообще, кто вообще, кто подменил мою страну, грубо говоря.
Вот. Ну, да. Я остался, отчизну чемодана собрала.
Вот именно,
как писал, да, наш классик.
Так почему к таким переменам человек, оказывается, не готов? Ведь на самом деле не всегда, то есть мы не всегда, ну как тебе сказать, не всегда такие кардинальные перемены, но перемены все равно происходят, да?
Ну, ты знаешь, даже интереснее вот эта вот информационная революция, раз мы сегодня об информации, причем вот эта вот постепенность, я-то опять же, я помню там это... дискеты 5-дюймовые.
Дорогие друзья, у нас сегодня минутка ностальгии.
Нет, ностальгии, старческого ворчания.
Я помню.
Сейчас про дискетки будем вспоминать.
Просто как это постепенно нарастало. То есть вот компьютеры, все как-то потихонечку от печатной машинки. Я помню вот эту смену на компьютеры.
Я помню там, когда я уже там работал, там тоже я просто это наблюдал, как это все внедрялось, как появлялись сети, как появлялись социальные сети, как общение изменялось. И все это вроде так медленно-медленно, а потом смотришь, и ты вот так вот дистанции, допустим, 10-20 лет, вообще другой мир. А ты не понимаешь, а как, когда вот этот вот перелом-то произошел? Не было вот... Мы говорим революция, но здесь не было такого вот прям революционного. Оно как-то постепенно внедрялось.
Как раз Россия-то в этом плане, как раз Россия-то переживала эту революцию.
Информационную, я имею в виду вот внедрение информационных технологий. Оно так потихонечку-потихонечку и завоевало всех. Угу. И все там, кто в Одноклассниках, кто ВКонтакте, кто в Фейсбуке. И ты такой, опа.
Не, но здесь видишь, мне кажется, Фейсбук, Одноклассники и прочие разные социальные сети... Там тот же самый Инстаграм, это все-таки завоевание смартфонов, все-таки завоевание того, что компьютер вот сузился вот до этой фигни.
Да, смартфон, вот,
до этой маленькой ерунды, потому что на самом деле, конечно же, там персональный компьютер действительно сделал революцию в доступе к информации, да, то есть там я помню, как я попросил у папы, я тогда, в общем-то, грешил тем, что писал стишки, вот, я попросил у папы, значит, им печатную машинку, папа почесал, значит, там репу, папа у меня был главным инженером, ну, как бы инженером, ведущим инженером радиоцентра ТАСС, вот, и ТАР-ТАСС уже тогда, и информационно-телеграфное агентство России, телеграфное агентство Советского Союза, да, ТАСС остался как бы вот такой бренд.
Ну да, старый бренд. Том, что меняется, что остается.
Да, да. И он, значит, почесал, и потом позвонил мне, говорит, там, я сейчас подъеду, приходи, будем выгружать. Я говорю, что выгружать, там печатную машинку, что ли? И он выгрузил целый компьютер. Понимаешь, вот еще болгарский видеотон, одноцветный, да, вот, где как раз все файлы текстовые писались, ну, то есть, если ты пишешь, то пишешь отдельным файлом, да, то есть, ты многостраничные файлы не делаешь, да, и так
слушай,
далее.
Слушай, нет, первая постановка-то была все-таки 286-й.
Вот, да, досовские всякие штуки, лексикон уже потом, всякие вот эти вот. Понятно. Вот интересно, друзья, вы узнаете эти слова? Вот лексикон, не знаю, там...
MS-DOS.
MS-DOS, да, Norton Commander, вот, в котором работали, потому что это единственная графическая оболочка была, да. Вот.
Так, действительно, какой-то час ностальгии, да?
Вот, видишь, а все ты начал. Но действительно, от этого, и сейчас я смотрю, я могу делать в своем смартфоне больше,
да,
чем я делал на том самом компьютере, да?
Слушай, ты можешь в своем смартфоне делать больше, чем раньше делала целая команда машинисток.
Вот, и не просто команда машинисток, целое информационное агентство.
Да.
Я могу делать больше, чем они делают. Да? Понятно, что есть там особый функционал, который я не могу сделать, да, там корреспондентская сеть и так далее.
Ну, я имею в виду чисто техническую часть.
Да. Более того, я вот к этой коробочке могу подсоединить клавиатуру, и все. И весь мир у моих ног, по сути. Да? Но понятно, что вот те... И при этом, да, при доступности информации, при том, что мир очень меняется... И мы видим о том, что мир все равно невероятно хрупок, да?
Да, конечно. И мы видим, что многие вещи все равно остаются. Общение, оно просто технически приобретает другие формы, но оно остается, так сказать, контактом между людьми, которым люди нуждаются как
часть. А ты думаешь, люди нуждаются в контакте? Мне просто вот интересно.
Смотря кто. Ну, хотя, ты знаешь, я думаю, что все равно.
Это даже, да нет, это, конечно, кажется, мы очень социальные товарищи, да, мы очень социальные существа, и мы, по сути, конечно же, нуждаемся в общении.
Степень,
да,
разная бывает, психологическая организация разная у людей, разные все-таки. За счет этого и происходит общение, потому что мы все были одинаковые, зачем нам было бы общаться?
Мы вот, знаешь, мы часто говорим про то, что живем во времена постмодернизма. Да? А вот когда все становится условным, нет абсолютных истин, какие-то вот, знаешь, общие слова. Да? И при этом, что ж такое постмодернизм? Вот какие у него признаки? И давай, хитро-то лицо не делай, расскажи нам о гуру, так сказать.
За одну минуту, да, типа?
Ну, почему за одну? У тебя есть 5 минут. Я тебе могу дать 5 минут рассказать о постмодернизме. Какие признаки постмодернизма?
Так, вообще надо разделять эпоху постмодерна и постмодернизм как философское, социологическое, культурологическое течение.
Началось.
Так, прошу меня не сбивать с мысли. Постмодерн, как логически следует из его названия, следует за эпохой модерна, эпохой бурных перемен начала 20 века. Постмодерн — такое осмысление этих перемен и попытка понять, что же теперь делать дальше после того, как все эти перемены произошли. Постмодернизм, да, осмысляет вот это, собственно, произошедшее. И в постмодернизм обычно принято к этому течению относить ряд философских направлений, культурологических, опять же, литературоведческих, потому что те имена, которые обычно связывают с постмодернизмом, это целый ряд философов, ученых, социологов, которые работали во Франции, в Италии, в США, тоже достаточно большое течение было.
Ну, постмодернисты, первые философы-постмодернисты, например, это философы
постструктуралисты.
Неомарксисты, да. Ну, американский неомарксист Джеймисон и так далее, да? Сейчас вот мы просто потеряем...
Ну, если это уже прям постмодернистов, имеется в виду, те, кто разрабатывает теорию постмодерна.
Фредерик Джеймисон написал, собственно, основательный труд свой
постмодернизм. Он подытожил. Давай, не надо, тоже. Джеймисон уже подытожил. Он написал уже то, что... Вот он описал, попробовал обосновать то, что произошло философски, вот эту вот смену парадигм в мышлении. А все-таки такие люди, как Леотар, Фуко, Деррида, или, ну, допустим, Умберто Эко тоже сегодня уже упомянутый, все-таки они те, кто занимался постмодернизмом, а Джеймисон — это тот, кто объяснял то, чем они занимались.
Не знаю, это абсолютно параллельно. Ну ладно, мы сейчас, мне кажется, больше запутаем, да, потому что мне... Здесь очень важно. Постмодернизм, сама этимология слова говорит о том, что это было... Это течение было после модернизма, да. Вот модернизм реагировал на то, что произошло, на те сдвиги, которые происходят между эпохами 19 и 20 век. Угу. Модернизм рождается на исходе 19-го, начала 20 века. Это, собственно, там Джойс, это, ну, там тот же самый Кафка, Джойс, если из русских брать, то это символисты, Серебряный век,
это только Белый. Малевич, Кандинский.
Малевич, Кандинский, да, и так далее. Да? Литература просто реагирует речь. Но вообще сам кинематограф как жанр, да, и как направление, да, искусства, оно становится вообще модернистским, и там нет как бы такого открытого модернизма в кино, потому что это
уже... Сам все же модернистский жанр.
Модернистский жанр,
он появился, да, вместе с эпохой модерна.
И вот, собственно, модернизм как раз-таки верил в какие-то идеалы, то есть, по сути, разбирал весь классицизм, церковь, веру в Бога и так далее. И говорил, что сейчас вот век разума будет, да, и вот будет все хорошо. И вдруг сначала Первая мировая война, потом Вторая мировая война. И вот тогда, как реакция на эти две, ну, скажем, две общие травмы, мировые травмы, да, то есть война как общая травма, которая затрагивала практически огромное количество людей в разных странах мира. И появляется постмодернизм, который, ну, что-то с этим надо делать. Так, Алексей Ромадин написал: а вот в духовном плане, как вы думаете, много ли изменений произошло в лучшую сторону? Хороший вопрос, Алексей. Да. Как ты думаешь, Олег?
Ну, что-то прошло в хорошую сторону, что-то в плохую. Не бывает однонаправленных процессов. Всегда есть что-то сложное в жизни. Ну, вот в 90-е, например, казалось, что церкви как начали расти в России прям расти. Что они все время теперь будут так расти, и что там через 20 лет вся Россия станет христианской страной. Оказалось, что...
Не факт.
Жизнь несла свои коррективы.
Это не точно, да. Алексей еще написал, появилось очень много различной техники, позволяющей печатать тексты Священного Писания. Но, в принципе, в лучшую или худшую сторону это изменило нас. Я согласен, Алексей. Ну, вообще нужно говорить, мы сегодня не хотели это затрагивать, эту тему. Я думаю, что мы затронем прям вот, ну, скажем, церковь технической революции в другом, да, может быть, разговоре. Но, в принципе, техническая церковь, как это ни парадоксально, всегда была каким-то консервативным фактором, да, в оценке того происходящего вокруг. Да? Но при этом церковь часто была в, скажем, в арьергарде, в первых передовых отрядах технической революции. Например, церковь первая, кто стал использовать книгопечатание. Это была первая техническая революция. Да. Да, если уж вспоминать Герберта Маршала Маклюин, который там вот считал, что что перевернуло. Перевернуло переход от визуальной эры, да, в вербальную. То есть в мир печатного слова, да, грубо говоря, в мир книги. И сейчас мы не можем с этим справиться. Вот.
Только мы привыкли к книге, накатили социальные сети.
Да-да-да. Ну вот как раз-таки то, что опять же предсказывал Герберт Маршал Маклюин, о том, что с эпохой, сетевой эпохой, с эпохой наступления интернета вернется аудиовизуальное. Да,
усложнится.
Усложнится.
Да, то есть что они будут существовать параллельно, и просто мир станет еще сложнее.
Ну, опять же, да, еще Алексей написал, с одной стороны, для изучения появляется, для ее изучения появляется благодаря цивилизации очень много удобств, но пользуются ли люди этими удобствами? Или когда были книги в печатном виде, у людей было больше интереса? А вот, Алексей, вопрос. Вот, я сейчас свою ремарку вставлю, и ты давай побомбишь на эту тему. Потому что на самом деле, когда появилась книга, уровень грамотности был крайне низкий. То есть книга была доступна элитному количеству людей, которые умели читать, умели переписывать от руки. Да? Сначала это была, естественно, рукописная книга, потому что все книги существовали чуть ли не в ограниченном количестве копий, поэтому такая трагедия была там утеря Александрийской библиотеки, да, потому что это уникальность, это уникальные были манускрипты, которых больше не существовало, они могли, мы говорим о списках, например, библейских списках, да, потому что это уникально, они переписывались от руки, а первый станок, там, бешеные какие-то тиражи, то есть там 15 экземпляров, казалось, ну, как-то вообще вот ты набрал, и ты можешь уже отпечатать, предположим, там 50 экземпляров, да? Это просто казалось невероятно. Такое количество книг не было востребовано, да? И вот это вот довольно серьезная штука, мне кажется, перевернувшая мир. Как ты?
Постепенно перевернувшая, да, потому что образование стало доступнее, информация стала доступнее. Ну, а мы-то живем в мир, где информация вообще наша, одним кликом получается. И это такая, ну, интересная ситуация, когда любая идея может свободно циркулировать в обществе, когда человек может сам выбирать себе свой, как принято называть, информационный кокон, когда он себе просто подбирает источники информации таким образом, чтобы они подтверждали друг друга и то представление о жизни, которое есть у человека. И можно просто в этом информационном коконе жить и вообще никакой другой информации, например, не контактировать.
Ну да, да, действительно. И, ну, вот постмодернизм в том числе и это, да, то постмодернизм — это попытка вот осознать то, что происходит с обществом, вернее, осознать, то есть две мировые войны, прежде всего, дали нам ощущение нестабильности, ощущение, что вот какие-то основы мира поколеблены, да?
Я скажу так, постмодернизм — это такая штука. Ты прав. Только не ссорьтесь, только не воюйте.
Вот, да, это попытка, попытка удержать этот хрупкий мир. Да,
да.
Тем более, что, смотрите, в конце 19-го, начале 20 века, да, в конце 19 века были ощущения, вот 20 век наступит, это началось с эпохи Просвещения в 18 веке, да, и это эпоха гуманизма, век 19-й. Да, век 19-й вообще был уникальным веком, да, несмотря ни на что. Да, появление резкое всякое развитие литературных и жанров, разное появление разных видов искусств, да, появление, ну, изменение, например, гендерное изменение в обществе, да, когда женщина вдруг могла стать членом Академии искусств, что было как бы странно.
Невозможно, да,
когда женщина, например, появлялась в литературе, например, появилась Джейн Остин и сестры Бронте, и доказали, что, ну, как бы они пишут еще и не хуже мужчины, иногда и лучше, да, вот, становились гениальными писателями, первые женщины-писатели к ним относились как, ну, честно говоря, как к сумасшедшим, да, говорит, ты вот, ну, детьми занимался, что ты лезешь-то сюда, да, то есть вот эти перераспределения ролей очень, очень серьезные были в обществе, и 19 век бы жил, вот сейчас наступит 20 век, это будет век процветания, почему? Потому что люди вдруг поймут, что люди будут просвещены, как считал Руссо, кстати, он не совсем так считал, он считал, что надо вернуться к природному образу жизни, да, что повлиял, кстати...
Да, там скорее Вольтер.
Да, Вольтер, Вольтер, Дидро, да, вот, да. Собственно, да,
но энциклопедисты. Ты так расскажешь, как будто это был однонаправленный процесс, опять же, а он выглядел по-разному. То есть модерн как раз интересен тем, что в нем нет какой-то одной идеи. В нем есть целый набор идей, которые друг с другом активно спорили, и из этого рождалось что-то вот такое разноцветное, яркое, сильное. Потому что консервативный, например, поворот, он был ничуть не менее сильным. Сомнения в человеческом разуме, начиная там с Ницше, допустим, тоже были очень сильные. Мы можем вспомнить целую... ряд авторов, которые как раз наоборот от вот этого вот... Просто в России это потому, что вот эта вот православная философия, она была скорее консервативного плана, такого несколько склонного к традиционализму, противовес прогрессистской. То есть действие порождает противодействие.
Равно, значит, смотри, русская философия все равно вырастает из Шеллинга, да, вырастает из европейской мысли, понимаешь? И русская философия, она продолжает, как бы осваивает... Вообще в России в конце 19-го, начало 20 века происходит действительно революция, потому что в какой-то...
Интеллектуальный взрыв. Просто,
да, происходит действительно интеллектуальный взрыв. Во-первых, Россия доказывает о том, что до этого философов практически не существовало, и вдруг появляются профессиональные философы. Владимир Соловьев, первый профессиональный философ. Можно вспомнить Чаадаева, но как бы он, но, да, можно то, вспомнить Спиранского, да, это были все политические то, деятели, да. Да. И вдруг появляется Соловьев, который становится первым профессиональным философом, философия которого уникальна, да, то есть его взгляды уникальны, он впитывает в себя европейскую мысль, но перерабатывает и выдает что-то оригинальное. И появляются его, ну, целые ученики Соловьева, да.
И все пытаются доказать свою правоту и свою исключительность. И это происходит как на культурном уровне, так и на политическом уровне. Все страны хотят показать, что вот они самые крутые, самые главные. Заканчивается все это в августе 2014 года. И вопрос, насколько повлияла философия модерна на возникновение Первой мировой и на Вторую мировую, потому что очень любят, например, Ницше вспоминать как такого предвестника фашизма, и целый ряд немецких философов, и английских философов, кстати, тоже.
И вот того же Хайдеггера в том,
да,
числе.
Да. Тема ответственности. Да, слушай, даже вот... Ну, помнишь, например... Мережковский даже одно время... Ну, Муссолини, правда. Гитлер, конечно, уже нет, это уже было слишком... Но Муссолини какое-то время...
Ну,
Мережковский...
потому что, смотри, вот действительно эпохи, то есть происходили не просто какие-то сдвиги, происходили какие-то тектонические сдвиги. То есть когда общество менялось просто со страшной силой, то есть принципиально разные политические системы рождались в советская власть в России, и национал-фашизм, национал-социализм в Германии. И эти две системы сталкивались, при этом существовала консервативная система, скажем, британской империи, была система, непонятная система во французской и очень быстро сдавшая, да, сдавшаяся, скажем, собственно, пол Европы было захвачено фашистами.
Ну,
да,
ты уже так это вот, это уже такая кульминация. Вот, да, интересно, да, то, что происходило между... Вообще то, что между двумя войнами происходило какое-то такое бурление, просто вот все вот так вот меняется. Есть, с одной стороны, то, что вот... То, что давайте мы там все переиграем, карту мира перекроим, а есть наоборот, вот ветераны Первой мировой, которые говорят, не-не-не, ребят, мы уже навоевались, хватит, вы что, вы с ума сошли, вот мы-то видели эту войну. Сталкиваются, рождаются новые идеи, новые концепции, новое художественное осмысление. И после двух мировых войн, да, такое вот отрезвление, попытка понять, что вообще произошло, что такое вообще человеческая природа, потому что вот этот оптимизм в отношении человека, характерный для 19 века, он, конечно, сдулся просто вот мгновенно. Потому что после того, что творилось в первой половине 20 века, вот говорить...
Ну, собственно, Первая мировая война поставила точку в этом оптимизме, да.
Идеальности человека, его врожденной доброте уже стало невозможно.
Конечно, говорить вообще невозможно стало о том, о чем говорили, например, в эпоху Просвещения 18 века, да. И попыткой, значит, переменить общество, переменив... человек, то есть человек должен быть просвещен, и он станет счастлив, да, и просвещение, как оказалось, не делает счастливым человека.
Оно привело вообще-то к Великой Французской революции, которая тоже показала все то же самое, только там еще, ну, в страшных масштабах.
Да, оно вообще привело к буржуазным революциям, и французская революция не первая революция. Первая буржуазная революция была все-таки в Великобритании, да, в Англии. И впервые именно английский народ лишил, значит, друга, лишил жизни своего монарха.
Слушай, там было не только просветительство, там все-таки скорее, во-первых, религиозная это была революция.
Да, это религиозная революция, да. Но это и демократизация в том числе, да. То есть вот впервые как бы народ, то есть толпа сказала, что вот она может решать вопросы, которые решал монарх.
Сложно. Нет, там все-таки, во-первых, начинается с третьего сословия, давай уж так тоже, потому что и французская революция, это в первую очередь третье сословие. Да, оно ничто, но оно хочет стать чем-то.
Ну, то есть это, это уже нарождающиеся буржуазии.
Политических прав они требуют, чтобы их услышали, чтобы их вообще признали их существование. Ну и да, и дальше все.
Ну и кризис поехало. Аристократии, да. Еще одна цитата про постмодернизм Манана Какабадзе. Постмодернизм — это уничтожение реальности для блага извращенного вымысла и апокалиптических иллюзий.
Хорошо сказано, ничего не понятно.
Ну, это, мне кажется, очень постмодернистское высказывание, да, потому что на самом деле что такое уничтожение реальности? То есть если модернизм еще апеллировал каким-то вот незыблемым вещам, то есть...
Абсолютным истинам.
Да, абсолютным истинам, да, то есть просто их перераспределял, да, эти абсолютные истины. Все-таки было там добро и зло, благо и худо и так далее, да.
Постмодернист сказал: ребята, у вас у каждого вот своя абсолютная истина. Когда вы сталкиваетесь с этими своими абсолютными истинами,
да, вы рождаете друг зло.
Убивать.
Да, вы рождаете зло. То есть поэтому абсолютная истина зло. И поэтому, собственно, тогда нельзя договориться вообще, что такое истина. Да? Нельзя договориться о том, как мы можем с этим совладать, что мы можем с этим сделать, что с этим происходит. И, соответственно...
Это проблема постмодернизма, потому что спрашивают, во что вы это деконструируете чужие истины, вы доказываете, что вот тут вот неправильно, точнее, то, что вы мыслите в рамках вот этого мировоззрения, мыслите в рамках этого мировоззрения, а у вас-то какое мировоззрение? А у вас мировоззрение о том, что абсолютных истин не бывает.
Ну, смотри, происходит с Россией в 90-е, я уж там скакну сразу в 21 век, да, в конец 20 века, да, в России в 90-х происходит либерализация, да, то есть происходит происходит действительно сдвиг такой в общественной сфере, когда люди восприняли гласность, да, вот так, помнишь это слово, популярное очень, гласность, перестройка, там еще что у нас там было,
плюрализм. Ускорение было еще.
Ускорение, это короткое, да.
Уже плюрализм, не... да.
Да, плюрализм, да, то есть оказывается, что вот эта популярность дебатов о том, что какое ваше мнение не такое, как ваше, да, в принципе...
Можно было иметь свое мнение, наконец-то.
Ну, не просто иметь свое мнение, но еще это...
Его высказывать публично и дискутировать об этом мнении.
И вдруг происходит, уже в 21 веке происходят совсем другие процессы. То есть вот сейчас, когда это началось? Когда эпоха постмодерна постепенно стала создавать больше вопросов
вообще
для общества?
Историки считают, что постмодерн закончился в 2001 после атаки на башню-близнецы.
11 сентября 2001 года, да, есть... Я помню, чья цитата о том, что как бы дата смерти постмодернизма у нас есть точно. Это 11 сентября 2001 года. Да?
Известная цитата.
Да, потому что, к такому, скажем, к такому массовому убийству, да, мы понимаем, что есть Вторая мировая война, но здесь терроризм, да, исламский терроризм.
Здесь использование цивилизации в качестве орудия, здесь люди, которые жертвуют собой, потому что постмодернизм вообще исходит из того, что человеческая жизнь, она обладает абсолютной ценностью, что гуманизм такой вот доведен до крайности, и что нет таких идей, ради которых стоит жертвовать жизнью, что все идеи, они относительны. Ради относительных идей ты жертвовать собой не можешь. А тут пошли люди, сказали, а вот мы жертвуем. И все, и постмодернизм сломался.
И здесь как раз начинает возникать запрос на то, а что же делать дальше. Вот, да? И вот тут появляется другое движение, о котором сейчас, мне кажется, потихоньку начинают говорить, хотя никто не знает, что же это за эпоха, в которой мы живем. Да?
Да, 20 лет уже живем, а так до сих пор слово не подобрали.
Ну, как бы есть слово, которое предложили некоторые философы, некоторые, да, скажем, мыслители, культурологи, которые назвали, сначала это постмодернизм, но это как раз абсолютно постмодернистское высказывание, да? Там после постмодернизма, да. А что после постмодернизма, и которые все-таки некоторые исследователи, некоторые философы стали называть метамодернизмом. Модернизмом, да? Вот что такое этот за зверь-то метамодернизм? Как его вообще можно определить?
Ну, есть как бы такая попытка описать нынешнее время как, слово такое, осцилляцию, то есть колебание между модерном и постмодерном. То есть мы, когда надо, иронизируем и деконструируем, а когда надо, утверждаем абсолютные истины. Угу. Мне это все кажется некоторым...
Заигрыванием.
Ты знаешь, либо это возврат на самом деле к модернизму, то есть вот это вот, что у нас у всех есть свои мировоззрения, и мы продолжаем вот так же воевать друг с другом. Я вот вижу, что есть вот это вот в мире сейчас, что вот это постмодернистское «давайте жить дружно», оно, в общем-то, ушло, все. Просто воюют сейчас по другим поводам.
Мне кажется, знаешь, Мишель Фуко очень точно определил эту тенденцию. Да? Он вообще очень многие тенденции точно определял. Путь от просто человека к человеку истинному лежит через человека безумного.
Ну, слушай, вспомни, основная книга постмодернизма как называется? «Капитализм и шизофрения». Угу. И, собственно, метод Делеза и Гватари называется шизоанализом. Не зря же.
Но вообще, на самом деле, если говорить о том, почему появился, что анализировали и против чего восставали, скажем, философы и постмодернисты, это, конечно же, общество потребления. Да? Жан Бодрияр посвящает ему огромное количество своих трудов. Собственно говоря, и у Деррида, и у философов.
Ну, вот, для французов вообще-то это характерное обучение мещанства.
Да. Вот, и это мир, скажем, общество потребления, конечно же, вот это мир, как бы восторжествовавшего постмодерна, да, которые философы-то и анализировали. А вот метамодернисты пытаются как бы найти, обрести... Вот, на мой взгляд, метамодернизм сегодня, да, это попытка найти истинное среди, скажем, среди неабсолюта. Да? То есть обрети все-таки абсолютную истину. То есть в чем главные метамодернисты — это бывшие постмодернисты, да, которые разочаровались в постмодернизме. Например, самым главным метамодернистским романом, там, это, конечно же, роман Дэвида Фостера Уоллеса, да, «Большая шутка», о котором стали много говорить и у нас, да, потому что это как раз попытка говорить о том, что есть боль, и давайте называть все своими именами, да, есть зависимости, есть одиночество, есть депрессия, нет, значит, своего мира, в который мы не впускаем, лишь бы не подраться с другим. Есть вещи, которые происходят, потому что один человек сделал больно другому человеку, и мы должны в этом разобраться. Вот мне кажется, это один из самых важных признаков, все остальное — колебания от иронии к реальности, не знаю.
Вот скажу, что меня смущает как раз, вот ты хорошую тему поднял, у меня там модернизм, вот это склонность к литературоведческому анализу, при том, что они совершенно не умеют литературоведения. Они пишут, они берут романы, которые индивидуальные авторские романы, и анализируют их так, как будто они жанровые романы. Так нельзя делать, товарищи. Но это нарушение литературоведческих принципов. Я понимаю, что вы философы, вам все можно, но...
Но вот смотри, это, кстати, абсолютно постмодернистское. Там берет политолог, высказывается о философии Достоевского, да? Умеет право политолог высказаться о философии Достоевского?
Если он что-то не находит политологическое. Вот, кстати, этот «Деньги» у Достоевского. Хорошая же, кстати, книжка там, ну, да, довольно толковая. Я не помню, автор итальянский, коммунист какой-то как раз вот, марксистского толка. И неинтересная, то есть, ну, необычная. Не, меня что смущает, что когда берутся там Томми Моррисон, Уоллес, люди, каждый из них выстраивает, из этих писателей выстраивает свой уникальный мир. А эти уникальные миры пытаются каким-то принципом соединить, сказать, что это вот у нас метамодернизм. То же самое с постмодернистским романом. Меня это тоже, вот это вот, когда у нас там Пелевин и Сорокин постмодернизм. Что общего между Пелевиным и Сорокином, кроме того, что они пишут на русском языке? Ничего.
Ничего, конечно, да. Тем более, что основной... И мы опять же говорим, мы говорим про искусство, мы говорим про литературу, потому что они первые, кто реагирует на изменения. Вот философы, они гораздо менее мобильные, да, потому что им нужна рефлексия, им нужно время для рефлексии.
Но анализировать надо жанровые вещи, жанровые. Когда жанр выработался, и вы на авторских работах ничего анализировать не можете.
Сегодняшний эфир — это просто битва двух литературоведов.
А понимаешь, как метамодернизм сейчас вот он весь на литературоведении заточен.
Ну да, потому что литература и искусство.
И кино, на кино. Кино они еще
кино
тоже,
и да. Литература — это два вида искусства, которые очень быстро реагируют на то, что происходит
и с обществом. И вот то, что я читаю вот в этих статьях, вот этот вот синий сборничек-то вышел, вот статьи по метамодернизму, я вижу, что у людей есть концепция, и они под эту концепцию подтягивают то, что они просто вот куски из литературы, из кино вырезают и под свою концепцию подтягивают.
Почему, например, вот смотри...
Я считаю это, неправильно.
Почему, например, в нашей стране, именно в нашей стране, сериал «Чернобыль» такое огромное произвел впечатление на людей, да?
Потому что часть истории.
Это часть истории, да, и при этом люди воспринимают сериал «Чернобыль» как документальный материал. То есть искусство становится документом, да, которым апеллируют. Да. На самом деле, я, например, вам советую изданы сейчас дневники, собственные записки самого Легасова, да, я вас, например, адресую именно к этому, которые в редакции, в которой, значит, специалисты, историки и физики, и ученые участвовали, да. Я могу, если вы действительно хотите узнать историю Чернобыльской катастрофы, что там происходило, могу адресовать к этой книге. Она гораздо менее увлекательна, чем сериал «Чернобыль». Я конечно, понимаю, потому что Чернобыль — это рефлексия, кстати сказать, западного мира на нашу отечественную, то есть на Россию.
Ты сейчас сказал слово «действительно». Это не постмодернистское слово.
А я вообще не постмодернист.
Точку зрения одного из участников тех событий на события.
Вот я поэтому не постмодернист, да. То есть я говорю о том, что есть документ, да, а есть псевдодокумент.
Есть большое движение к документальному и псевдодокументальному. Ты тоже, понимаешь, как... Опять же, вот чем постмодернизм, он что, он внес вот эту идею о том, что документ — это часть некой концепции, что человек, пишущий документ, объективный документ, как он считает, он все равно излагает его, исходя из своего концептуального представления о мире. И метамодернизм ничего с этим сделать не может.
Но я думаю, что настало время дать слово еще одному постмодернисту, Жану Бодрияру. Мы находимся в мире, в котором все больше и больше информации, все меньше и меньше смысла, считал Бодрияр. Я думаю, что он очень-очень прав. Давай попробуем проанализировать.
Я бы хотел спросить у Бодрияра, что такой смысл.
Отлично, да. Вы с ним побеседуете, вот, да, если удастся, вот, в мире ином. Если как-то вы в одной реальности будете. Мне интересно, знаешь, какой вопрос? Как эпоха постмодерна повлияла на церковь? Как это повлияло на ее служение?
Вот это, знаешь, такой коварный вопрос. Потому что, смотри, с одной стороны, в мире постмодерна у каждого есть право на свое мнение. И мы можем сказать, вот наше мнение, вот мы так считаем, вот у нас есть догматы, абсолютная истина, и нам не могут возразить и сказать, что ваши догматы неправильные, потому что все же правы. Но с другой стороны, мы-то говорим, это же догматы абсолютные, а он говорит, ребята, вы что? Ну нет абсолютных догматов. Вы верите в это, мы верим в это. Все, мы расходимся.
Ты знаешь, ведь это же повлияло на возникновение такой уникальной сферы, как, скажем, как, собственно говоря, общение, межрелигиозное общение, да, сферы экумении, да, вот сфера игуменей, которые говорят, ну, ребят, у каждого мы, вот, главный Христос, да, а все остальное, в общем, вторично, да, мы прекрасно понимаем, что для каждого христианина, который читает Библию, который верит, да, у него есть абсолюты, которые незыблемы, то есть у него догматы, которым он следует.
Ну, да, вот мы там берем константинопольский символ веры, ну, вроде, ну, вот, мы все на него опираемся, мы его там более-менее разделяем, и давайте вот к нему. Но я еще что вспомнил, вот слово «толерантность» возникло-то, в общем-то, если верить Хабермасу, опять же, после 30-летней войны, когда люди сказали, да, там, эти католики, мы их ненавидим, но мы с ними не воюем, мы к ним толерантны, потому что мы уже 30 лет до этого воевали, и вот сейчас на Попелище мы решили договориться, что мы друг с другом разговариваем, мы друг друга признаем. И появление понятия «гражданский мир». И, кстати, уход от церкви как государственной организации, постепенный отход, тоже, в общем-то, как результат религиозных войн. И в современном мире мы пытаемся объединиться, но, смотри, опять же, постмодернистское тоже явление в полном соответствии с принципами Гегеля. Если у вас есть теза, появляется антитеза. Появляется экуменизм, появляется антиэкуменизм, столь же яростный, столь же эмоционально насыщенный.
Смотри, как это на служение вообще повлияло, то есть как это изменило церковь, эта эпоха, что, какие перемены, вот мы же не замечаем, нам кажется, что вот, ну, моя-то церковь, моя община абсолютно вот, как верили в первые века, так и мы верим, это же не так.
Понимаешь, тут да, тут проблема, что если там раньше, прям совсем в древности, ты знаешь только свою церковь, ее служение и все, а тут ты сталкиваешься со всем многообразием христианского мира, причем это многообразие, оно, опять же, оно у тебя на расстоянии там одного клика в Ютубе, и ты начинаешь задумываться и пытаться понять, а что же вообще вот, в чем же суть, как вообще все это произошло, во-первых, какая-то, как мы дожили до жизни такой. И, да, начинаешь более критично смотреть на себя, на свои догматы, на то, во что ты веришь. Постмодернизм, опять же, это же эпоха критицизма, это эпоха скептицизма и деконструкции. И, знаешь, да, для многих людей это испытание оказывается, через которое их вера не проходит, и они, может быть, да, и отходят от церкви. Для кого-то, почему? Наоборот, кто-то укрепляется больше. А видят, что так как все это настолько расплывчато, что мнений столько много, что вот богословских споров невозможно найти истину, и разочаровываются вообще в истине, в абсолютной истине.
Ну, здесь ведь смотри, если мы говорим о проповеди, да, то проповедь должна опираться на какой-то абсолют.
Ты проповедь, что в церкви или вот...
Ну, в церкви, ну, и проповедь церкви в широком смысле, да?
Да.
Ведь смотри, вот смотри, что происходит в американском пробуждении начала 20 века, да? Значит, в американском пробуждении появляется такая уникальная штука, как неконфессиональные проповедники, да? То есть некафедральные проповедники. В чем смысл этого? Смысл в том, что делал, например, апостол Павел в Ареопаге, да? Он пришел в Ареопаг, и он ни одного раза не процитировал Ветхий Завет, о ужас, то есть христиан проповедник, который не цитирует Писание, да? На тот момент Ветхий Завет можно было цитировать, потому что, соответственно, кодекс Нового Завета не сформирован, он формировался, да, он еще только начал создаваться, по сути, да, и при этом три раза ссылается на языческих философов, и, боже мой, он цитирует римского поэта, который говорит, мы его и род его, да, говорит это о Христе, и при этом, на самом деле, римский поэт о ком говорит? Он говорит о Зевсе. Да? Вот, пожалуйста, да. То же самое происходит. Уэсли куда выходит? Уэсли уходит, ну, он в полях, в общественных местах начинает проповедовать. Джонатан Эдвардс. Палаточные миссии появляются, да. Вот эти палаточные городки, на которых уже в современной культуре очень много иронии с этим связаны, да. Очень много таких вот критики связаны с этим, да. В разных там, не знаю, там, в разных видах искусства, в том числе и в кино, да.
Да,
да,
в сериалах.
Да. То есть вот... проповедь, раньше проповедь с церковного амбона, да, с церковной кафедры, она принадлежала только кафедре, да,
и только... В определенном месте, в определенное время.
И на определенные тексты, в определенной литургической традиции, да, то есть вот в определенном порядке. И тут вдруг она выходит и, за пределы церкви.
Ну, тоже не вдруг, а тоже-то...
Ну, понятно, что
традиция,
да, да.
Именно как массовое явление.
Да. Понятно, что это делали первые апостолы, понятно, что это делали
ученики Христа.
Франциск Ассизский, да. Ученики Христа, понятно, что это было уже, да. Но вот появляется новый вид вообще проповеди, и насколько постмодерн изменил это, на твой взгляд? И насколько это вот, ну, знаешь, вот мы все-таки должны оценить, хорошо-плохо, или... скажем, хотя бы как нам к этому относиться, и что мы можем сделать сегодня, что церковь может сделать сегодня, вот в эпоху, когда происходит в междуцарствии, да?
Ну,
между, я имею в виду, между сменой постмодернистской традиции на некоторую другую.
Ну, я-то здесь, во-первых, выскажусь в стиле Владимира Ильича Ленина. Учиться, учиться, еще раз учиться. Не считать, что там... Знания, полученные из набора брошюрок, помогут в проповеди и в столкновении с людьми чуть более начитанными. Угу. Читать, узнавать, критически относиться. Это тоже важный опыт критического мышления. Без него проповедь будет слишком... как сказать, люди будут понимать, что вы говорите не то, что вы пережили по собственному опыту, а то, что вы прочитали в книжках и чаще всего просто в брошюрках. Угу. То есть повторение заученного. Вот это то, что в постмодернистском мире вообще надо избегать вот любыми способами. Потому что в ситуации, когда любой человек может, условно говоря, открыть тот же комментарий, которым вы пользовались, и увидеть, что вы просто там цитируете этот комментарий, ну что, это уже не срабатывает. Не срабатывают готовые схемы.
Угу.
Постмодернистский мир, он очень мобильный, динамичный, ироничный. Надо mm-hmm. быть готовым к тому, что вас будут, ну, чаще будут не, так сказать, силой, а иронией. Mm-hmm. А ирония — это очень опасное оружие, с ним надо уметь сражаться. И тоже
чем
надо...
опасна ирония, скажи мне?
Она пробивает, она как шпага вместо палицы. Она пробивает броню тонко, mm-hmm. незаметно. И ты теряешься, ты не знаешь, что ответить. Тебе кажется, что тебя высмеивают. У тебя первая реакция — разозлиться и ответить грубостью. А тут же вот поединки иронии, кто первый перешел на грубость, тот и проиграл.
Угу.
И все это вокруг видят. И все живут в том мире, в котором состязание иронии заканчивается вот так вот. Кто, вот именно проигрышем перешедшего к силе, к грубости.
Угу.
И надо тоже этот навык в себе воспитывать. Опять же, чтением, может быть, прослушиванием каких-то и... книг, проповедей, знакомством с идеями других людей, потому что вы будете с ними сталкиваться.
Что должно быть неизменно в христианской проповеди, на твой взгляд, которое не, ну вот, время не должно ни повлиять, ни менять?
Ну, все-таки неизменными, мне кажется, должны быть именно те истины, которые мы верим о Христе, о воскресении, о божественной любви. Вот, может быть, даже вот больше вот этот акцент на любовь. Потому что постмодернистскому миру очень не хватает любви.
Угу, согласен.
Все стали очень умны, ироничны. Не хватает, может, даже серьезности иногда. Вот.
Искренности. И
искренности,
вот,
да.
Искренности. Угу. И вот открытая искренность. Потому что декларативность, время декларативности прошло, да? То есть время вот таких чеховских героев, да, в солнце зашло, будет жарко, прошло, да? То есть вот капитанов очевидности, да? Вот, наступило время действительно вот этой искренности.
Искренность, кстати, хороший ответ на иронию.
Да.
Это
да.
Такой щит от иронии, но эта искренность, она должна быть, извините, за теологию искренней и цельной.
Угу.
Если у вас нет вот этого вот убежденности в своих словах, в самом себе, то вот тут могут быть проблемы.
Я хочу обратиться к тексту Писания, к библейскому тексту, послание Ефесянам, 4 глава, с 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте солнце, да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Мне кажется, это очень точно. Апостол Павел определяет, как мы можем жить и как мы можем служить.
Для нашей эпохи.
Да, в нашей эпохе постмодернизма, потому что мы должны обновляться духом ума, то есть мы должны постоянно расти, да, духовно расти в общении со Христом, в общении и в общении, в церковном общении, да, в служении друг друга. И облечься в нового человека, то есть мы должны понимать, что должно меняться наше сознание, наш образ жизни, который будет показывать все наши слова очень нестабильные, и вот это не абсолютно истинно, очень нестабильно, но стабильно то, что человек видит в поступках и жизни, и поэтому мы должны отвергнуть ложь и говорить истину. Говорить истину — это значит соответствовать тому, что мы говорим, и потому что мы члены друг другу. И здесь очень важно, дорогие друзья, вот покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. И мне кажется, вот эта истина Евангелия, библейские истины, они позволяют нам найти свой фундамент в этом постоянно меняющемся мире. Спасибо, Олег, что пришел сегодня. И спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.